Якщо голова болить на погоду, Фармадол прийде на допомогу. Фармадол – таблетки від головного болю.
Година аналітики на радіо НВ. Має слово.
Добрый день. В эфире программа «Мое слово». С вами я, ведущий программы Юрий Мацарский. А мой гость сегодня... Привет, Игаль. Игаль Левин, военный эксперт, офицер армии обороны Израиля.
Здравствуй, Юра.
Игаль, ты же не только офицер и эксперт военный, ты же еще и помогаешь украинским ребятам, украинским военнослужащим, тренируешь их, готовишь их к выполнению боевых задач в зоне операции Объединенных сил. Соответственно, ты тот человек, который и теорию, и практику знает, в том числе и там по этому самому прекращению огня, как оно было объявлено, полное и всеобъемлющее. Оно так и не было, собственно, ни полным, ни всеобъемлющим, хотя, насколько я понимаю, формально еще продолжается. Скажи мне, пожалуйста, начать обстрелы украинских позиций со стороны вот российских оккупационных сил спустя 20 минут после того, как, собственно, это самое перемирие должно было вступить в силу. Это ли не, собственно, сигнал к тому, что никакого перемирия нет?
Ну, ты правильно сказал, 20 минут. То есть, это такое прекращение огня, знаешь. Я как раз публиковал про это у себя в Фейсбуке, ты видел, наверное, что прошлым летом прекращение огня длилось двое суток примерно. И я написал, когда будет побит рекорд. И я помню, я разговаривал с другими военными как раз до полуночи 27 числа. И, мол, сколько на этот раз продержится? Ну, там говорят, ну, несколько дней, там, неделя. 20 минут. То есть, это смешно на самом деле. Вот, и это же нельзя сказать, что случайность какая-то, потому что потом... Через час еще раз открыли огонь, потом утром это было. Ну, то есть это систематично. То есть нельзя сказать, что у них там пояса перепутали, что-то такое. Но это очень логично и ожидаемо было. Потому что, ну, чтобы договориться с кем-то, надо, чтобы тот, с кем ты договариваешься, особенно в мире политики, ну, а война – это продолжение политики насильственными методами, как известно. Надо, чтобы вторая сторона была субъектом. А так как Россия говорит, что она не участвует в этом конфликте, и сейчас Песков же подчеркнул это. Вот. Зеленский хотел, чтобы там Россия тоже подписала документ о гарантии соблюдения вот, прекращения огня на Востоке. Он же хотел, чтобы там 64-ка
нормандская
подписала, и Россия в том числе. Ну и Песков говорит, мы можем в теории подписать насчет там, документов и это, но соблюдать мы не можем, так как мы не участвуем, как бы Россия не участвует в войне на Востоке. Вот, ну, откровенно, как бы, вот так вот такая вот ложь. Аккуратно именно прямо сейчас, когда нарушили. То есть Россия очень хорошо знала, что будет это нарушение. Она знает, что ее прокси-силы на Востоке, да, тут первый и второй корпус армейские, они не будут это соблюдать. И, понимаешь, как бы это такой как бы театр абсурда, потому что если мы возьмем, ну, опять же, ну, в мире политики, а я напомню, опять, война – это политика. Так вот, в мире политики рулят формальности документы. И даже если мы рассматриваем, что ее прокси-силы – это некие субъекты, да, не дай Господи, вот, то это действительно какие-то политсилы, то у них есть свои конституции в этих так называемых республик. И по конституциям этих ДНР и ЛНР они просматривают свои границы в рамках всей Донецкой или Луганской области. То есть любой документ, который не учитывает эти границы, с их точки зрения нелегитимны.
Подожди.
Юра, я закончу мысль. То есть если мы сейчас говорим, что Россия действительно не существует, Россия тут ни при чем, так называемая ДНР, ЛНР – это реальные республики и так далее. То есть мы берем этот самый такой, скажем, в их сторону вариант. Даже с этой точки зрения документы прекращения огня вот в этих границах сейчас, он нерелевантен, потому что их документы, которые они сами принимали, вот в конце 2019 года, недавно, это не то, что какие-то там забытые кем-то богом документы, говорит о том, что это сейчас граница разграничения, линия разграничения, она нелегитимна с их точки зрения. То есть, с любой стороны, как ни посмотри, этот договор, это как бы Филькина грамота, это ни о чем.
Но соглашение же подписывалось не с какими-то там несуществующими на самом деле ДНР и ЛНР. Там же нет подписей представителей вот этих вот самых республик вот под самим соглашением о прекращении огня.
Не, ну это да, но опять же, нужно понимать, что война идет с Россией, ее корпусами. Ну и подписи не было с Россией. То есть, ну.
Вот интересно, да, вот смотри, а чья подпись стояла? Каких-то там представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей? Насколько такие подписи вообще релевантны? Я почему спрашиваю? Потому что в украинском информационном просторе, собственно, во многом с подачи офиса президента, действительно, это отчасти воспринималось как некий прорыв. Потому что, собственно говоря, в пресс-релизе офиса президента вот это вот самое соглашение о прекращении огня было названо прорывным. Что дало основание считать это прорывом?
Это дало основание, СМИ попросили так это назвать. Смотри, Зеленский не просто так хотел, чтобы Нормандская четверка подписала. Потому что, например, если возьмем оба Минска, то посмотрим, кто подписывал эти документы. Там же и представитель России тоже был. Это как бы ограничен такой формат. То есть это как что-то местечковое. То есть это инициатива именно в Минске, где даже от Украины не было, грубо говоря, нельзя сказать неофициального лица, но, по сути, же кто-то, Кучма, который ездил туда как раз представлять, по просьбе Порошенко, как бы, то есть, ну, вот как бы, как...
Но он был главой украинской делегации на переговорах.
Да, главой украинской делегации, да, вот. Это как бы такой получается как бы региональный уровень. Ну и Зеленский хотел, чтобы большие боссы, да, вот которые как бы это курируют, вот там Евросоюза хоть подписали. Ну этого не случилось. В СМИ могут как угодно это называть и говорить. Там Хомчак говорит, что он на фронте все контролирует, все нормально, все под контролем. Ну, Зеленский тоже говорил, что вот сейчас, когда расстреляли эвакуационную миссию, что тоже все под контролем, оказалось потому, что там сержант умирал несколько дней. Ну, то есть, то, что СМИ говорят, это одно, а по факту это другое. Это нужно же понимать.
Нет, я как раз хочу понять, это действительно было, скажем, в офисе президента, у кого-то в медиа было ожидание, что это станет прорывным? Или это просто, игра слов такая?
А вдруг не, получится? Нет, это игра слов. Я же говорю, мне было очевидно, что не будет прекращения огня никакого. То есть, что та страна продолжит вести огонь и устраивать рейды, наступать. Смотри, к сожалению, мы не можем с тобой это проговаривать в эфире, но просто так, в двух словах, я думаю, это всплывет в ближайшее время. Помимо того, что в СМИ говорили про то, что там ночью стреляли и так далее, все намного хуже там на фронте. После 27 числа.
После 27 числа.
Да, то есть, получается... там хуже, чем то, что вот было известно насчет стрельбы и так далее. Просто сейчас это не для СМИ. То есть это только вот компьютерные люди знают.
Ну смотри, какая история. Украинские военнослужащие на своих позициях, они вот готовились к прекращению огня под контролем ОБСЕ, под контролем каких-то там, значит, наблюдающих. Они там занимались выводом техники, они занимались... Там, я не знаю, им зачитывали инструкции о том, что нельзя там совершать разведывательные диверсионные действия и тому подобное. С той стороны, был какой-то контроль? Им их к чему-то готовили хотя бы номинально? Я имею в виду российские оккупационные силы. Или там даже никто не пытался изображать подготовку к прекращению огня?
Не, о какой подготовке может идти речь? Смотри, чтобы ты понимал, откуда у нас, военных специалистов, была уверенность, что не будет соблюдения с их стороны. Это не потому, что мы какие-то такие, проукраинские такие оптимисты, что вот, мол, да, Украина такая хорошая, а там та страна, какие-то там злодеи сидят, которые... Нет, это просто... Об этом факты просто говорят банальные. Во-первых, никто ничего не контролировал, ты знаешь, куда не пускают ни миссию ОБСЕ, ни какие другие мониторинговые миссии. Там Женевский призыв и так далее, которые в Украине работают. Это во-первых. Во-вторых, если мы берем сейчас, смотрим на отчеты ОБСЕ о количестве тяжелого вооружения, которого должны были развести от линии фронта, то есть всего вооружения, это сотни единиц техники, которая до сих пор находится на фронте, 15% этой техники на стороне Украины и 85% на стороне так называемых ДНР и ЛНР. И это из последнего отчета июльского ОБСЕ. Я как бы читаю чуть ли не каждый день их отчеты. И это вот самая свежая новость, то есть июльские. А у нас когда договоренность вот о прекращении огня? Сейчас июльская. То есть они договариваются о прекращении огня, когда та сторона 85% уже сейчас своего вооружения не отвела. То есть, ну, это основа всего. То есть сначала увели как бы оружие, из которого стреляют. И сейчас мы видим, что в том числе стреляют из 120-миллиметровых там минометов и так далее, и ну, артиллерия, нарушение, прекращение огня, это не просто там пальнули с пистолета пару раз, ну, то есть, используют вооружение и так далее.
Скажи мне, пожалуйста, а ведь там то самое запрещенное, да, что называется, вооружение, то есть то, которое, согласно Минским и всем другим договоренностям, должно было быть отведено вглубь оккупированной территории и не использоваться вдоль линии разграничения?
Ну да, да, о нем речь.
Скажи мне, пожалуйста, а как так вышло, что, несмотря на все эти договоренности, уже которые много лет существуют, они там продолжают удерживать эти вооружения? То есть получается так, что никакие вообще договоренности не стоят ничего? Вообще, то есть можно даже бумагу не тратить на все эти переговоры с ними?
По факту, нужно просто разделять как бы переговоры как стратегию. И я выступаю, да, что нужно вести переговоры всегда со всеми. Израиль в том числе, часто в Украине есть как бы культ Израиля, говорят, что там Израиль не разговаривает с террористами, но это ложь, потому что Израиль даже с Хамас разговаривает. Это как раз наоборот и проявление сильного. Сильный готов всегда разговаривать. Вот, поэтому разговаривать можно и нужно, если можно добиться без крови к чему-то договориться, это нужно использовать. Но нужно разделять стратегию и реалии, как это по факту происходит. По факту здесь не с кем говорить, потому что опять говорить нужно с Россией. Россия пока не признала, что она участвует в этой войне, то с кем разговаривать-то? Ну, с ДНР и ЛНР – это ее корпуса, то есть как бы это ее как бы коллаборанты, прокси. То есть с ними разговаривать нет смысла. Я же говорю, вы можете сколько угодно об этом говорить, они там берут, принимают конституцию, где вся там границы признают только в масштабах только Донецкой или Луганской как бы всей области. И о чем тогда вообще разговор? Я напомню, что Минск, например, второй, когда подписывали, после него начался Дебальцево. Ну, там штурм с танковыми каруселями, целый город захватили. Ну, это после подписания Минска, как бы. И обратите внимание, что именно после этого, когда было просто грубейшее нарушение, Минский процесс, он ушел в тупик. Ну, потому что Украина увидела, что нет партнера, грубо говоря, ну, скажем так. Ну, надо не забывать, что из Порошенко рисуют часто такого как бы гетьмана ястреба, да, такого милитариста, который хотел там воевать. Но забывать, что Минске была инициативой Порошенко. Как бы. Это были его инициативы. И почему? Потому что после Иловайска в разгрома под Иловайском, он понял, что у Украины нет армии воевать с Россией. Если Россия пойдет дальше, у Украины нет армии в 2014 году. Добробат и так далее – это хорошо. Вот, но нужна армия современная, нужны реформы. Для реформ нужно время. Для времени нужно хоть как-то договориться. После второго Минска Порошенко увидел, что не с кем договариваться. Поэтому он как бы так и закрылся. То есть я если что, как бы не фанат Порошенко и так далее, вот, от слова совсем, но это объективно. Как бы. Вот, нужно понимать, что Минск – это его инициатива, и Минске во многом были для того, чтобы выиграть время, оттянуть, а не для того, чтобы с кем-то реально договориться. Но я думаю, когда он там Кучму посылал, он очень хорошо понимал, что с кем он договаривается, как бы вот там с людоедами, драконами, которые как бы с ними договаривайся еще. Вот, поэтому сейчас, будем честными, для чего нынешняя власть делает это прекращение огня? Ты понимаешь? Это же хорошо известно. Ну, понятно.
Точно. Давай мы сделаем, дадим ответ на этот вопрос сразу после короткого перерыва.
Мае слово.
Возвращаемся в эфир. Я на самом интересном месте вынужден был перебить моего сегодняшнего гостя Игаля Левина. Извини меня, пожалуйста, я тебя прервал на том, зачем власти, украинской власти, естественно, нужно было это самое перемирие, зачем было заключено соглашение о прекращении огня, которое было нарушено вот буквально в считанные, через несколько минут, через 20 минут после того, как оно должно было вступить в силу.
Смотри, Юра, опять я повторюсь, мы будем честными с тобой, да, мы хорошо понимаем, думаю, ты тоже, что нынешняя власть не хочет, перед осенними выборами Кремль с его всеми ресурсами информационными, давление на Украину, и пророссийские силы в Украине, там Медведчук, вот, кум Путина, и вся его там медиа-империя в том числе и так далее, устроили медийную пропаганду против нынешней власти, рисуя из них милитаристов, такого из Зеленского Порошенко 2.0, рисуя из них несостоятельных таких, короче говоря, мясников.
Так они же рисуют уже давно, уже несколько месяцев только этим занимаются.
Всегда есть масштаб, то есть всегда есть масштаб, да. Нужно понимать, что очень многие из электоратов как бы вот нынешней власти, это люди, которые не сидят там на пабликах военных сводок, они смотрят как бы там определенные каналы новости. И можно, понимаешь, можно говорить о том, что там вот опять обострение, опять что-то стреляли, вот власть что-то пытается, там вот встреча четверки. А можно говорить, Зеленский милитарист, который там чуть ли не зигует, и который там идет по стопам Порошенко и там готовит танки на рывок в Донецк, строит там концлагеря и убивает людей. Ну, как бы, ну, есть же масштабы. И они очень хорошо понимают, что если понесется вот это вот по трубам, грубо говоря, эта тема, то, ну, будет потеря рейтингов, в том числе у того электората, который, ну, назовем его мягко, политкорректно пророссийский, да, и, ну, вот и все, то есть, как бы, власть пришла на позициях, что вот будем не стрелять, добьемся мира любой ценой. Ну, это была их предвыборная обещание, они выполняют их перед электоратом. Нужно не забывать, что войну никто не любит никогда. То есть ты не найдешь страну какую-нибудь, не знаю, там какой-нибудь Израиль, который рисует из нее какой-то милитаристский рай, там тоже не любят войну. Люди не любят войну. И если говорить о военной браваде в СМИ, ну как там вот Порошенко делал, там этот вот армия мова, вира и так далее, это не популярно, это не принесет тебе электоральный. Это вот как раз это будет какое-то там электоральное меньшинство, кому это зайдет. Но добиться электорального как бы какого-то максимума не получится у тебя на этих лозунгах, потому что, ну, никто не любит армию, никто не любит войну, никто не любит браваду, когда трясут как бы вот железками. Тем более, когда у тебя страна нищая, бедная, ты понимаешь, это все блеф, ну, часто, зачастую блеф. То есть там проводят парад в августе, и там везут какие-нибудь, не знаю, пушки рапира, которым 60 или 70 лет уже, это пушка 55-го года. Она 70-го, ну, там ее модификация 55-го. Да, и везут какую-то архаику, ну, древнюю, а говорят, что ух, мы сильная армия и так далее. Вот. Ну, люди как бы все-таки не идиоты, они понимают где-то в глубине души, что их как бы обманывают. Вот. Это как, не знаю, в Третьем Рейхе какой-нибудь или в Советском Союзе бы на площади бы везли бы там пушки Наполеона и говорили бы, мы самые как бы там сильные. Ну, тоже люди понимали бы, что их обманывают. Вот. Поэтому нынешняя власть идет по другому пути. Это путь такой наш мягкий, хороший, вот, мол, у нас все хорошо, мы не стреляем, вот, и мы там добиваемся всеми силами мира. И нужно понимать, что гибнут сколько солдат на фронте ежемесячно? От 5 до 15, ну, в среднем, по-разному каждый месяц. Плюс гражданских, примерно 3 человека. Вот сейчас, опять же, ОБСЕ, последние отчеты за последние 2 месяца, 3 гражданских погибло. Плюс раненые, пару десятков в месяц, до сотни иногда. В масштабах Украины это та цена, которую власть может на алтарь, грубо говоря, своего спокойствия как бы положить. Да. Что такое погибших 15, возьмем максимально, 15 солдат в Украине, где сейчас от короны там умирают, где от бедности умирают, от нищеты умирают, от насилия политического умирают, там просто тетушки могут побить тебя запросто, а ты как бы помрешь. Ну что это такое, как бы, это ж не сотни солдат. Это, грубо говоря, то, что можно забыть. То есть, да, вот это вот та жертва, которую можно на алтарь.
Но это же очень циничные какие-то вещи ты сейчас говоришь.
Политика – это вообще циничная штука, Юра. Тебе бы не знать, ты на Ближнем Востоке ездил, где там вообще-то все возведено просто в абсолют, все это вот циничная кровавая мясорубка.
Мы с тобой о Ближнем Востоке еще чуть позже поговорим. Я хочу вот сейчас разобраться с тем, что у нас происходит. Вот смотри, уже всем понятно, очевидно, что есть нарушения, есть обстрелы. Обстрелы, причем минометные, не просто, как ты говоришь, там из пистолета какой-то там, я не знаю, пьяный оккупант пострелял. А ну то есть там все по военной науке, да, делается. Есть провокации с минированием окопов на украинских позициях. Я так подозреваю, что это не единственный, да, какой-то эпизод. Есть еще какие-то провокации. Наверняка ведется какая-нибудь там диверсионно-разведывательная деятельность. Но с украинской стороны, со стороны украинского военно-политического командования нет признания того, что сорвано перемирие. Вот есть заявление от офиса президента, я цитирую по РБК «Украина». про эти нарушения. Они не несут системный характер, прекращение огня работает, хотя это сложный процесс, конец цитаты. Почему? Почему не готовы признать в офисе президента, собственно говоря, ответственность той стороны в том, что никакого прекращения огня, по большому счету-то, и не было?
Как я уже сказал, выборы осенью, и не хотят, опять же, чтобы там Кремль и его амбассадоры, так сказать, в Украине, там Медведчук и так далее, в СМИ начали максимально раскручивать против них кампанию. Это первое. Это мое мнение, я вот именно так считаю. Второе, как я уже сказал, вот то количество людей, которые гибнет ежемесячно, по их мнению, это та жертва, которую можно принести для того, чтобы в СМИ создавать такую вот картинку процесса, мира, что власть, не устраивая там браваду с парадами и пушками, как там это Порошенко делал, а что действительно что-то делает. Нужно понимать, что, допустим, ты там, журналист, военкор, да, всякое такое, ты плюс-минус понимаешь в военном вопросе. Ну, я тоже в нем немножко понимаю, так как там военный. А люди, которые смотрят телевизор, не понимают в этих вопросах. Они не понимают, что такое там пушка-рапира. Они не понимают, что такое там, какие военные бюджеты у кого. Они не понимают, ну, там, что такое нарушение огня на самом деле, кто-то куда стрелял. Но с точки зрения обывателя, война – это просто как бы куча мужиков стреляет туда-сюда. Как бы. И поэтому, когда перестают стрелять, ну, отлично, не стреляют. А даже кто-то что-то там где-то нарушил, ну, так это Украина, то есть, когда всех обманывают, там, а иди докажи, что нарушили. А может быть, это наши нарушили, а может спровоцировали. А может быть, там непонятно что. А ты там был, а ты там видел, ну, так тебе скажет обыватель, как бы. Поэтому важна картинка в СМИ. Я же говорю, это все делается для СМИ. То есть, очень важно именно в СМИ. И ты хорошо знаешь империю Медведчука, как бы, медиа. Что, сколько он может, как бы, там, это огромный просто вброс быть. Это только он. Не считая еще России, которая тоже, там, ну, на Востоке, что когда смотрят российские каналы, мы все это хорошо знаем, как бы, и так далее. И им важна вот эта вот, назовем так, индустриальная тишина сейчас на нынешней власти. И как бы это ни звучало цинично, плохо, ужасно и так далее, ну вот это так. И я еще раз повторюсь, уже третий раз, это та цена, которую, по их мнению, они могут на алтарь своего спокойствия и своего электорального вот этого вот потенциала, та цена, которую они готовы платить.
А оккупационные российские силы, им вообще даже одного дня перемирия не нужно? Они начали стрелять вот прям сразу. Скажи мне, пожалуйста, какую цель они преследуют, нарушая, систематически нарушая, ну, каждое из соглашений о прекращении огня?
Ну, смотри, если мы рассматриваем, опять же, да, эти бандитские республики, нужно не забывать, что война, это по сути, это главная, ну, главная нарратив, жила, да, главный, как бы, импульс, на котором они живут. Ну, то есть, все то оружие, которое там есть, там, у них там 500-600 танков примерно, не в резерве, а, ну, готовы. Чтобы это все поддерживать в боевом состоянии, надо, чтобы, как бы, Россия платила. Россия это все оплачивает, вооружает, поставляет технику, специалистов и так далее. Это хорошо известно. Допустим, у нас мир, прекращение огня, рождается вопрос, а зачем они нужны? Зачем нужны все эти танки, зачем нужны все эти боевики, зачем нужны, ну, там, это ж, ну, люди, ну, им же платят ЗП и так далее. Вот. А зачем нужны все эти техники, зачем подготовки эти все к войне и так далее? Зачем это все нужно? Но они становятся не нужны тогда. То есть любые такие, как бы, какие-нибудь прокси-коллаборанты, они живут самим нарративом, как бы, самим фактом, ну, войны и заинтересованы в войне. Например, какая-нибудь Хизбалла, которая является прокси этого Ирана. Она не заинтересована в войне, ой, не заинтересована, она, кстати, в войне тоже не заинтересована, но еще больше, чем в войне она не заинтересована в мире с Израилем. Потому что тогда, ну, а какой смысл будет Ирану поддерживать их там оружием, ну, и так далее. Вот. Но опять же, нужно понимать, что такие силы, это часто, они не субъекты, не они решают. Но даже если мы смотрим на месте вот полевых командиров, какие-нибудь там вот полевые командиры на местах, лидеры вот этих вот так называемых ДНР, ЛНР, то они на индивидуальном уровне, понятное дело, что им не нужно прекращение огня, им не нужен никакой мир. Они не просто так принимают тогда этот закон о границах во всей Луганской и Донецкой,
слушай,
области.
Но если вдруг, если им вдруг из Кремля скомандуют прекратить стрелять, они же прекратят стрелять, зная, что в противном случае их ждет взрыв в кафе «Сепар», какой-нибудь там переворот и так далее. Соответственно, я так понимаю, что приказа из Кремля прекратить огонь не последовало. То есть Кремль тоже не заинтересован, в хотя бы в каком-то, я не знаю, краткосрочном, да, перемирии.
Именно, я про это с самого начала и говорил, что нужно говорить с Россией, с ней договариваться, с ней никто не договаривался, и Кремлю не нужен мир. И не просто так Песков говорит, что мы не можем обеспечить вам, вам там прекращение огня, так как мы не участвуем, так что в этом, так что это, ну как, ну это такое, театр абсурда, то есть Россия выступает как страна-джокер такая, да, смотрел этот, ну, Джокер в мире Бэтмена, который такой трикстер. Россия здесь тоже.
Жулик, по-нашему говоря, по-простому говоря,
да,
жулик.
Да, 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 именно. Именно вот. Тот, кто нарушает правила игры постоянно, провоцируя вот, ну, своего как бы, вот, противника, провоцируя его постоянно. И России нужен гнойник на теле Украины на Востоке, кровоточащая рана. Вот и все. Вот. А, ну, чтобы власть максимально шла, ну, была сговорчива. И вот эти точки давления, которые она создает с помощью вооруженных сил и так далее, как раз для этого и делаются. Россия даже близко не подразумевала, что там будет прекращение огня.
У нас две минуты до конца этой части программы. Хочу у тебя уточнить. А может быть, были какие-то договоренности, скажем так, не публичные? Ну, не зря же вон Зеленский звонил Путину как раз накануне прекращения огня, ожидаемого прекращения огня. И может быть, эти договоренности были нарушены, ну, а Украина, украинские власти поверили им там по наивности, по непониманию до конца, с кем они имеют дело?
Если такие договоренности были, мы о них как бы не узнаем, пока об этом не скажут. То есть мы же не можем знать, о чем там говорили реально в кулуарах. Но я еще раз повторюсь, мне кажется, вот как часто рисуют из там вот нынешней власти идиотов, мне кажется, они не идиоты. Это просто реально холодный расчет перед осенними выборами в Украине, чтобы в СМИ не портили рейтинги таких голубей, пацифистов, тех, кто пытаются добиться мира.
Має слово.
Снова мы в эфире. Я напоминаю, что вести программу «Мое слово» мне помогает Игорь Левин, офицер армии обороны Израиля, военный эксперт, еще и инструктор, тоже, естественно, военный инструктор. Игорь, скажи мне, пожалуйста, а есть какие-то заметные параллели для тебя, как для военного специалиста, между ситуацией на востоке Украины, где значительную часть территории оккупировали российские военные и российские же наемники, прокси-силы и так далее, и тем, что происходит на Ближнем Востоке, в частности, в ситуации взаимоотношений Израиля с Ливаном, с сектором Газа и так далее?
Тут можно, конечно, Хизбул вспомнить, но я лучше расскажу небольшую историю из недавнего прошлого, которая ярко характеризует ситуацию, которая происходит на востоке Украины, и как раз нам иллюстрирует, как говорится, кто хочет учиться, тот может учиться на опыте других, как эту войну на востоке закончить. Все хотят закончить войну. Как бы. Я бы тоже хотел, чтобы наконец-то люди перестали там друг друга убивать самым бессовестным образом. Так вот, Израиль оккупировал в свое время Ливан. Сейчас не будем вдаваться в причину, почему, там борьба с терроризмом и так далее. Оккупировал Ливан, ну, по факту. Опять же, для сторонников Израиля, на всякий случай, подчеркну, те, кто сейчас смотрит наш эфир, в самом Израиле это также считается оккупацией. То есть в самом Израиле так и называется, что Израиль оккупировал тогда Ливан, юг Ливана. И сидел там 20 лет. Так вот, это не сидела там вся его армия, как любят рисовать, типа вот на востоке, если Россия оккупировала, где там все эти российские, не знаю, там войска там и так далее. Сидело там 5% от израильских войск на самом деле. А 95% это были коллаборанты из местных ливанцев, организованные в ЦАДАЛЬ, так называемая армия Юга Ливана. Под конец оккупации, конец 90-х, Израиль там было, по-моему, процентов вообще треть его войск, там буквально пару редутов он держал. А все остальное были коллаборанты прокси силы Израиля, ЦАДАЛЬ. Такой вот ДНР по-ливански. Он был со своей структурой, там, своей армией, своими командующими, со своими там, короче, у них были Моторолы, Плотницкие, свои там были вот эти вот все, короче говоря, местные, короче, Гиркины, Бэтмены, вот это вот, короче, вся вот эта вот, да, все эти бандиты, да, вот эти все полковники, спецы там, и так далее, да, свои там были, типа а-ля субъект. Прям Израиль полностью их вооружал одеждой, оружием, подготовкой. Ну и так далее. Как и Россия делает сейчас своими прокси. И они держали основной, грубо говоря, в этот юг Ливана. Вот они были оккупационными силами. Израиль как бы всегда говорил, ну это как бы мы не оккупировали, ну мы как бы мы чуть-чуть оккупировали, что там с терроризмом боремся. Но на самом деле, смотрите, это как бы ливанцы. Так вот, В 2000 году в одностороннем порядке Израиль решает прекратить оккупацию Ливана. Но опять, сейчас не будем устраивать тут как бы урок истории, почему и так далее. Решили. Политическое руководство, Эуд Барак, премьер-министр Израиля, решил. Израильская армия, эти 3,5% выходит с Ливана и сразу же перестает поддерживать своих этих прокси, Цадаль. И Цадаль сразу понимает, что будет мест со стороны ливанцев, там Хизбаллы не только, им как коллаборантов, массово был исход, они все перебежали тоже на территорию Израиля. Ливанцы, арабы. Но Израиль их впустил. Ну, как бы понимал, что их там всех линчуют, поубивают. Эти военных, бывших и так далее. И все эти цадалевцы убежали в Израиль. И потом в Израиль как-то, ну, и их семьи тоже, кстати. Семьи коллаборантов перебежали все. А юг Ливана был занят Хизбаллой и армией Ливана. И все, Ливан воссоединился. И там не было какой-то там, не знаю, мест, лишь там шли, людей убивали и так далее. Да, цадалевцы, да. Но все цадалевцы, те, кто коллаборировались, сбежали в Израиль. И Израиль так или иначе как-то там помог, поддержал их семьи и так далее. Ну, на минимальном уровне, на самом деле. Там протесты в Израиле. Они в Израиле протесты устраивали, что их бросили, грубо говоря.
Но ведь... Так вот.
Да.
Извини, что я тебя перебиваю, но ведь как получается? Израиль, тем не менее, все равно не отказывал в том, что это его люди. Он не говорил никогда о том, что он не там, это их там нет, что мы не имеем к этому никакого отношения. То есть это же вот в этом же глобальная разница.
Да, именно. Вообще нельзя никогда никакие примеры, и вот ровно их как бы под копирку, да, как бы. Понятное дело, что ситуации разные. И причины, почему Израиль пришел в Ливан и почему Россия пришла в Украину, тоже разные. Я говорю про технический момент, что оккупация происходила с помощью прокси. Это все так делают. И вот турки делают в Сирии, так у них свои прокси есть. Там, когда вот вторжение на север Сирии было в Ражаву, тоже там было турецкой армии 3%, и там буквально все остальное это были как бы прокси, так называемые легионы национальной армии, созданные из сирийцев и курдов, коллаборантов как бы. То есть это делают все, не только Россия. Разница только в том, что турки или Израиль признавали, что там есть маленькое число тоже их армии. И то, что они вооружают эти легионы или этих цадалевцев, да, легионы в Сирии или цадалевцы на юге Ливана. А Россия, да, Россия как бы ведет себя самым максимально бесстыжим образом. Говорят, что как бы нас там нет, их там нет. И, короче говоря, это все как бы не мы. Вот, это все какие-то там местные а-ля шахтеры, там, с 500 танков, вот. Российских танков, причем которых в Украине никогда не было, этих моделей. Вот, да, это разница огромная. Но я к чему-то говорю? Я говорю к тому, что, ну, когда говорят, а надо прекратить стрелять, и так вот закончим войну. Нет, надо вести переговор с Россией, заставить ее признать, что она там участвует, и заставить, чтобы Россия ушла оттуда. Как только она-то уйдет, все эти республики, так называемые ДНР, ЛНР, они не смогут существовать без поддержки России. И все эти боевики там, они не останутся на территории Украины, они сбегут в Россию. Ну, так как будут бояться мести. Они будут бояться мести от, ну, со стороны украинцев. В Украине через фронт прошли что-то 500 000 человек. 500 тысяч человек так или иначе были на войне, на фронте. По-моему, 350 тысяч у них даже официально есть вот УБД, да, вот участник боевых действий. Тысячи, десятки тысяч, там, сотни тысяч раненых. Люди там с посттравмами, то есть искалеченные жизни. То есть это гигантский слой общества, пласт общества, который пострадал от войны в Украине. Так что это не пройдет безнаказанно. Поэтому они все сбегут тоже в Россию. И если Россия не окажется совсем, как бы, они не окажутся совсем, как бы, пардон, конченными, и закроют границы, и не пустят их к себе. Ну, как бы от России можно все ожидать. Вот, это как бы те еще людоеды. Но от Кремля. Но... Вот этот сценарий как бы израильский, это яркий пример, как только какая-то сила перестает поддерживать своих прокси, где они оккупируют, эти прокси рассыпаются, так как они не являются субъектом, и у них нет ресурсов и денег, чтобы существовать автономно сами. Как Цадаль рассыпался в один день, ну в один день рассыпался, понимаешь? Здесь тоже буквально, ну, ДНР, ЛНР чуть крупнее, чем Цадаль, рассыпятся буквально тоже за сутки, за двое, как бы. Все их структуры, все их там министерства, аля, все их там вот эти, их МГБ и так далее. Это все рассыпется моментально, как только Россия перестанет их поддерживать. У них нет никакой подушки безопасности или подушки вот, ну, какое-то вот существование автономно сами.
Скажи мне, пожалуйста, с чем связано нынешнее обострение ситуации на ливанско-израильской границе? Там, насколько я понимаю, был обстрел израильского танка как раз Хизбаллой. Хизбалла отчиталась о какой-то там невероятной победе. Насколько я понимаю, частично было эвакуировано гражданское население из приграничных израильских районов, поднята авиация и так далее. Что происходит и что стало причиной этого обострения?
Ну, Израиль и Хизбалла уже долгие годы точат зубы друг на друга, вооружаясь. И буквально что-то неделю назад Израиль уничтожил боевика Хизбаллы. Точным ударом. Хизбалла пообещала мстить. И Хизбалла пообещала мстить. Израиль максимально туда подогнал техники, развернул железные куполы, системы противоракетные, подогнал туда танки и максимально был в боевой готовности. Когда у тебя в боевой готовности две стороны, рано или поздно кто-то пульнет, так что называется. Ну вот и произошла стычка, инцидент, как вот предварительно был куда-то там отряд, который пытался пересечь границу, Израиль открыл по ним огонь, противотанковая ракета, выстрелили по танку израильскому, ну, там, Израиль нанес удары, и это быстро все закончилось. Сейчас там, ну, вроде бы как затишье, и там мать этого боевика убитого благодарит Насралу, ну, шейх Насрала, лидер Хизбаллы, спасибо за месть. Насрала говорит, мы вообще ничего не делали, ничего не было.
Ну, короче, ну, я хочу тебе...
Говоря, да. Что сейчас за них только, да?
Хочу тебе сказать, что, ну, собственно, в Ливане для многих Хизбалла такое, знаешь, вынужденное зло, с которым они мирятся. Я могу тебе рассказать, что я когда-то там, я не знаю, уже около 10 лет назад познакомился с людьми из Хизбаллы. Там был наш с тобой, ну, фактически коллега, журналист, который вынужден был уйти работать в Хизбаллу водителем, потому что на телеканале ливанском он получал в разы меньше, чем он у Хизбаллы получает водителям, а у него там семья, дети, и он вынужден был пойти, значит, постучаться к ним туда. Ну, то есть, это та организация, которая, ну, ты хочешь, не хочешь, но для того, чтобы выживать, нужно приходить и, значит, им кланяться. То ли с работой вопросы решать, то ли там с медициной, потому что государственная медицина в очень плохом состоянии. То есть, так или иначе, это такое государство в государстве, которое, ну, часто ведет себя, ну, ну, по отношению к собственным гражданам, к гражданам Ливана, лучше, чем, там, не знаю, официальное правительство. Вот, вот в чем дело там еще во многом.
Да, ну ты правильно полностью сказал насчет там, вот, что в государстве медицина никакая. После гражданской войны в Ливане, которая была несколько десятков лет назад, ну, Ливан, ну, слабое, разбитое государство, и любые такие альтернативно-государственные структуры, которые занимаются социальной политикой, ну, там профсоюзы, Хизбаллы есть, помощь по трудоустройству, школы и так далее. Вот, ну, они будут так по-любому пользоваться популярностью населения. Кстати, у Хамас по той же самой причине. Хамас, помимо как строить ракеты и тренировать боевиков, занимается, ну, банально в секторе Газа, это же как правительство, да, они там даже таксистов всех курируют, как бы, и организуют. То есть профсоюзы, социальное обеспечение, сейчас вот корона, строят эти вот, не больницы, а вот центры реабилитации, центры изоляции, тоже Хамас строит. Ну, как бы эти структуры занимаются социальной политикой. Ну и хочешь не хочешь, те люди, которые живут под
ними. Ох, у нас что-то... У нас что-то вдруг со связью стало тебя плохо слышно. Давай вернемся к ситуации на востоке Украины. У нас не так много времени осталось. Хочу узнать твое мнение. Ты говоришь о том, что нужно вести переговоры, нужно заставить Россию, нужно заставить Кремль признать, что это не какие-то там вымышленные республики, а что это они, Россия, Кремль стоит за войной и оккупацией части украинской территории. Как это можно сделать? Может быть, есть какой-то мировой опыт, который можно отчасти позаимствовать для того, чтобы вынудить, в конце концов, Кремль признать свое участие в этой войне?
Я подчеркну, переговоры нужно вести не с прокси, то есть так называемые ДНР-ЛНР переговоры, нужно вести с Россией самой, с Кремлем. Не о том, чтобы там Кремль выступил гарантом тишины. Он не выступит. Вот Песков черным по белому сказал, что не выступит. А говорить о том, что, во-первых, они признали, что они там воюют. Для этого Украине нужно, ну, как минимум, не как там Порошенко, да, носился и бегал там с паспортами, а действительно делать фактическую базу, создавать, это огромные деньги. Точно занимаются исследовательские независимые группы, типа там Bellingcat и так далее. или нидерландская группа расследования в сбитом Боинге. Обрати внимание, что эта группа за долгие годы расследовала. Какой она вердикт сделала, помимо того, что был сбит Боинг россиянами? Они говорят, я цитирую их, все то, здесь те материалы, которые мы накопили за год расследования, не позволяют нам рассматривать этот конфликт иначе как участие России в нем. Но это не Украина говорит, а группа в Европе. Украина должна выделить деньги, чтобы, в том числе и международным инстанциям, чтобы международные группы, чтобы в ООН, например, тоже, были созданы комиссии, которые соберут фактически материал. Он есть, он весь в интернете даже и есть, но нужно, чтобы он официальными органами был собран и суммирован вместе. И дальше уже постоянно вот эти вот нормандские четверки, чтобы там власть приходила не с позицией, ну сейчас давайте договоримся, все будет хорошо и тихо, Россия подпишите, пожалуйста. А приходили с пакетами этих вот доказательств, в том числе снимки ОБСЕ, даже есть пересечение границы, техника российской, ОБСЕ, где нет украинцев, но есть россияне. С этим вот фактажом, не стопроцентным. И говорил всему миру, ага, вы про мир говорите, хотите, чтобы тишина была, чтобы с России санкции снять, там никак это не било по экономике Германии, мол, Германия, тебе хочется с Россией дальше торговать, чтобы твои заводы Siemens там продолжали в России как бы работать, хорошо, не проблема, мы Украину тоже хотим, вот пакет документов, вот, давайте Германия, признайте, что Россия воюет, и давить на международное сообщество, на Германию, на другие страны, на Францию, на Англию и так далее, с этим всем фактажом. Но чтобы он был, нужно выделять деньги, чтобы работали, ну, чтобы делали это. Чтобы это делали не исследовательские конторы независимые, как Bellingcat, например, а чтобы это делали инстанции официальные. И чтобы у России просто в конце не было выбора, что когда Россия хочет где-то сесть за стол переговоров в мире, экономические форумы, какие-то такие, иные, хотят подписать, и ей говорят, ни хрена себе, это как бы ты тут воюешь и не признаешь, как бы, помимо Крыма, ты тут как бы еще и убиваешь тысячи людей, как бы там гражданских, вот какой-то соседней страны. Не хотим с тобой иметь дело. С ней как бы и так все многие не хотят иметь дело, чтобы еще больше. То есть еще больше ее не легитимизировать в политическом пространстве, чтобы вынудить ее в конечном итоге к тому, что ей будет невыгодна эта война на востоке Украины.
Вынужден тебя прервать, потому что наше время в эфире закончилось. Я надеюсь, что ты уже все успел сказать.
По сути, да.
Благодарю тебя. Игорь Левин, напомню, был гостем сегодняшней программы «Мое слово», офицер армии обороны Израиля, военный эксперт. Еще раз я благодарю тебя. На этом прощаемся. Всем всего хорошего. Берегите себя.